В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. Сервисы для крымчан на материке вскоре заработают. Севастопольских чиновников судят за многомиллионную коррупцию. Прокуратура Крыма готовит обход блокировки для анонимного сервиса. Далее подробно. В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины разрабатывают новый план работы, который призван расширить перечень электронных услуг для крымчан, а также решить их гуманитарные и социальные вопросы. Об этом первый заместитель ведомства Юсуф Куркчи сообщил в эфире радио «Крым Реалии». Цитирую, «Это должно расширить возможности наших граждан, начиная от оформления документов и порядка прохождения админ-границы до получения электронных медицинских услуг, дистанционного образования и так далее. Например, крымчанин запишется на прием к врачу в Херсоне онлайн и придет в назначенное время», отметил чиновник. В аннексированном Севастополе возбудили уголовное дело в отношении начальника и замглавы управления материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города. Они подозреваются в махинациях на миллионы при осуществлении госзакупок для школ, сообщает 2 апреля Управление следкома России по Севастополю. По данным следствия, должностные лица создали преимущественные условия для фирмы «Дрофа. Новая школа». Как сообщается, указанная фирма была признана победителем аукциона, с ней заключили госконтракты. Министерство иностранных дел России заявляет, что возмущено решением властей Чехии выдать подозреваемого в хакерстве гражданина России Евгения Никулина Соединенным Штатам Америки. В ведомстве остались недовольны тем, что, цитирую, «был проигнорирован запрос российской прокуратуры о выдаче Никулина». 30 марта стало известно, что власти Чехии выдали Вашингтону подозреваемого в хакерстве гражданина России Никулина, экстрадиции которого требовали одновременно Россия и США. Штаты обвиняют Никулина в хищении информации интернет-компании LinkedIn, Dropbox и ряда других. Его адвокаты утверждают, что агенты ФБР США пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон. Никулин заявил, что не причастен к этим кибератакам. Суд в Московской области России арестовал на 15 суток одного из организаторов акции против мусорного полигона Ядрово в Волоколамске возле Москвы Артема Любимова. Его обвинили в неповиновении сотруднику полиции, сообщил в Твиттере адвокат Любимова. Другого активиста Андрея Жданова осудили на 14 суток по обвинению в нарушении порядка проведения и организации массового мероприятия. Об этом рассказал он Радио Свобода. Массовые акции в Волоколамске, которые находятся в 100 километрах от столицы России, проходят с начала года. Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки. Прокуратура Автономной Республики Крым в ближайшее время разъяснит крымчанам, как при анонимном обращении через сайт ведомства обходить блокировку со стороны российских интернет-провайдеров, сообщила 2 апреля изданию QHA пресс-секретарь надзорного ведомства Татьяна Тихончик. При этом, по ее словам, сервис анонимных обращений, цитирую, «достаточно популярен. В частности, именно на него приходит подавляющее большинство жалоб или вопросов, касающихся призыва крымчан в вооруженные силы России». Президент Латвии Раймонд Вийонис 2 апреля утвердил изменения в закон об образовании, которые касаются перехода на латышский язык как единственный язык обучения общего среднего образования. Как сообщает пресс-служба латвийского президента, цитирую, «обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всей молодежи получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии». Конец цитаты. Президент Латвии добавил, что дети, как и раньше, смогут изучать предметы, связанные с культурой и историей национальных меньшинств, а также изучать важные предметы на родном языке в начальной школе. Адвокаты, представляющие интересы задержанных в Азовском море рыбаков с крымского судна «Норд», обжалуют решение украинского суда о его аресте. Об этом накануне сообщил журналистам российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко. По его словам, вопрос возвращения рыбаков на полуостров, цитирую, «прорабатывается с Министерством иностранных дел России». И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 4 градуса, на Чонгарии в Новоалексеевке плюс 5. Керченская паромная переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на самую крымскую волну в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о годовом отчете подконтрольному России правительству Крыма. Как отработали этот год, действительно ли во всех основных отраслях экономики Крыма зафиксирован рост, как об этом рапортует Сергей Аксенов, будут ли введены в эксплуатацию ключевые объекты новой инфраструктуры, все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Вы можете также высказать свое мнение по поводу отчета Аксенова и задать вопрос нашему эксперту. Звоните в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, если вы житель материковой части Украины, набирайте номер 044-490-2905. Отчет подконтрольному России правительству Крыма. Что именно было в этом отчете, мы поговорим после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами.
100 слов по теме.
В 2017 году экономика аннексированного Крыма достигла рекордно высоких показателей за последнее десятилетие. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Отчитываясь об успехах российского правительства Крыма за прошлый год, он сообщил, показатель экономического роста составил 10%, а объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет увеличился почти на четверть. По мнению Аксенова, успехам в экономике способствует реализация инфраструктурных проектов, а объем выполненных в 2017 году строительных работ по сравнению с 2016 годом, по его информации, вырос почти 6 раз. Похвастался российский глава Крыма и уровнем исполнения федеральной целевой программы, которая в прошлом году оказалась выполнена на 87%. Российский глава Крыма отметил положительные изменения в сфере здравоохранения. Среди достижений он перечислил снижение показателей смертности, обновление автопарка машин скорой помощи и строительство многопрофильного медцентра на 700 койко-мест. Что касается туристической отрасли, Аксенов заявил, налоговые поступления в бюджет Крыма составили 2,5 миллиарда рублей, что на 7% выше, чем в 2016. По его данным, в прошлом году в Крыму отдохнули 5 миллионов 400 тысяч туристов. Рассказал Аксенов и об одной из нерешенных проблем – недостаточно высоком уровне средней зарплаты крымчан.
100 слов по теме.
Итак, сегодня обсуждаем, как назначенное Россией правительство Крыма отработало этот год. Напомню, недавно Сергей Аксенов отрапортовал по работе Совета министров в 2017 году. С нами на связи Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. С ним будем обсуждать ключевые позиции доклада Аксенова. Здравствуйте, Алексей.
Доброе утро.
Давайте начнем с главного достижения, по словам Аксенова, которым можно, по его словам, похвастаться крымчанам. По словам Аксенова, растет экономика в Крыму, и общий рост ее составляет не меньше 10%. Давайте сначала послушаем его прямую речь, а потом обсудим этот момент с вами.
Последние три года аграрии собирают рекордные урожаи зерновых и зернобобовых культур. В 2017 году валовый сбор составил почти 1,7 миллиона тонн. Это на 20% больше, чем в прошлом году, чем в 2016. Замечу, что за успехами Крыма внимательно следят не только друзья, но и недруги, которые не признают нашего существования в качестве российского региона. В январе этого года Министерство сельского хозяйства США отметило, что показатели по сбору зерновых на полуострове растут, в то время как на Украине они падают. Для нас принципиально важно вернуть Крыму славу края садов и виноградников, которая значительно потускнела после горбачевской борьбы с трезвостью и 23 лет господства украинского режима. Площадь высадки новых садов в прошлом году увеличена в 3 раза, превысила аналогичный показатель 2014 года. В текущем году планируется посадка почти 900 гектаров садов. С каждым годом растут и площади новых виноградников. В прошлом году высажено около 700 гектар. В этом году планируется заложить более 1000 гектар. Уважаемые коллеги, по итогам прошлого года практически во всех основных отраслях экономики Крыма зафиксированы положительные тенденции. Общий рост экономики составляет 10%. Это рекордный показатель за последние десятилетия. Он связан в первую очередь с реализацией крупных инфраструктурных проектов с большим объемом инвестиций, прежде всего бюджетных. И, конечно, это результат самоотверженного труда крымчан. Позитивные изменения в экономике обеспечили рост поступлений в консолидированный бюджет республики. Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет республики в 2017 году увеличился почти на четверть и составил 47 миллиардов рублей. Замечу, что при Украине размеры крымского бюджета в сопоставимых величинах были в два раза меньше. Это без учета федеральной помощи. Исполнение расходной части бюджета составило около 162 миллиардов рублей. Это на 23 с лишним процента больше, чем в 2016 году.
Итак, мы говорим с директором Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым об отчете по работе крымского правительства. Итак, мы прослушали цитату Аксенова, в которой он рассказывает, что общий рост экономики Крыма составил 10%. Это рекордный показатель за последние десятилетия, по его словам. Насколько, Алексей, эти цифры, на ваш взгляд, соответствуют действительности?
Если говорить серьезно, то на самом деле в действительности они соответствуют... не соответствуют вовсе. То есть для того, чтобы анализировать экономическую ситуацию на полуострове, на оккупированном полуострове, есть смысл разобрать экономику полуострова по составляющим элементам. Я в данном случае имею в виду структурные элементы валового внутреннего продукта. И тогда все станет ясно. Вот давайте буквально в двух словах и все проясним. То, что касается инвестиций, то, что влияет на рост экономики, то, что влияет на развитие региона в целом. Инвестиций в Крым как таковых нет, потому как введены санкции, и никто туда не инвестирует. Нельзя инвестировать туда ни единого доллара, ни единого евро, поскольку установлен такой режим, который не позволяет этого сделать. То есть иностранных инвесторов там нет. То, что все время говорит Аксенов и его так называемые правительственные чиновники, они все время говорят, что это все неважно, и мы замещаем внутренними инвестициями. Это не так. То есть иностранных инвестиций на полуострове нет. Минус один элемент структурной валового внутреннего продукта. То, что касается внутреннего потребления. Внутреннее потребление действительно в данном случае, потребление товаров, работы, услуг, в данном случае действительно есть определенные тенденции к росту, поскольку увеличивается, хоть и незначительно, но заработная плата на полуострове. Это прежде всего связано с тем, что был предвыборный год, и это характерно для любого государства бывшего Советского Союза. То есть президент повышает заработную плату, дает больше денег для граждан перед выборами. То есть таким образом, соответственно, они больше тратят и вырастает внутреннее потребление товаров, работы, услуг. Хотя в данном случае говорить о том, что улучшается качество жизни для крымчан, это тоже не так, поскольку, соответственно, с повышением заработных плат повышаются и цены на продукты питания и товары широкого потребления. То, что касается государственного заказа, это тоже структурный элемент валового внутреннего продукта. Все опять-таки в рамках России. То есть все заказы, которые осуществляются в Крыму, государственные заказы размещаются, в Крыму, они связаны с потребностями Российской Федерации. Многие предприятия, которые традиционно в Крыму были экспортно ориентированы, они не работают полноценно. Это такие гиганты, как Крымский Титан, Крымский содовый завод, судостроительные, судоремонтные заводы. То есть те, которые приносили валютную выручку как на полуостров, так и в свое время в Украину, они сейчас полноценно не работают. И, соответственно, как бы говорить о росте государственного заказа и говорить о том, что они загружают полностью все предприятия полуострова, ключевые предприятия, это тоже не так. То есть здесь тоже минус. Экспорта как такового нет, поскольку опять-таки санкции и экспортировать продукты, товары, работы и услуги на полуостров, в том числе высокотехнологичные товары, не получается на сегодняшний день, поскольку есть режим санкций. И опять-таки, что имеем, то, что влияет негативно на рост валового внутреннего продукта, это импорт. В данном случае мы видим, что импортируются в том числе и продукты питания из той же самой Беларуси. На фоне того, что экспорта практически нет, мы получаем импорт из стран СНГ, из тех государств, которые признали, либо же как-то равнодушно отнеслись к аннексии полуострова. Вот, собственно говоря, вся экономическая ситуация, которая есть на сегодняшний день на полуострове. Везде минус, минус, минус. Инвестиций нет, внутреннее потребление пусть чуть-чуть и растет, но оно не может вытянуть на 10% экономику, как сказал, я имею в виду, увеличить рост на 10%, как сказал Аксенов.
Но при этом он рапортует, что объем доходов бюджета составляет более 160 миллиардов рублей. То есть, но все равно большую часть, судя по всему, составляет средства федерального российского бюджета.
Совершенно правильно вы говорите. То есть в данном случае то, что происходит, это из кармана в карман перекладываются деньги. Это никак не говорит о росте экономики. То есть его, я имею в виду, полуостров можно, в принципе, засыпать деньгами, собрать все деньги из России и перечислить их в Крым, начинать там что-то строить, развивать и так далее, и так далее. То есть, но это никак не будет говорить о том, что экономика полуострова растет, и это как-то позитивно влияет на рост экономики Российской Федерации в целом. То есть в данном случае есть смысл смотреть на те незыблемые составляющие, которые действительно фактически влияют на рост экономики. То есть, безусловно, если перечислять деньги из федерального бюджета на полуостров, развитие полуострова, оно действительно будет, да, поскольку инфраструктурные проекты будут запускаться. Но говорить в целом о том, что это как-то позитивно сказывается на экономике в целом, я бы так не сказал.
И, кроме того, Аксенов уточнил, говоря об экономике, что сельское хозяйство Крыма активно развивается, и крымские аграрии, по его словам, якобы собирают рекордный урожай зерновых. Как вы считаете, действительно эти слова могут быть правдой?
Извините, пожалуйста. Да, за 4 года мы уже привыкли к такого рода лозунгам, как там привлечение инвестиций на 100 миллиардов, развитие сельского хозяйства. Он еще сказал о том, что туристический поток составил порядка 5-4, если не ошибаюсь, миллионов человек за прошедший год. То есть это такие, знаете, потемкинские деревни, которые очень далеки от реальности. Это все стоит делить иногда на 2, а порой даже и на 3. То есть я думаю, что это часть такой пропаганды и ура-патриотизма в контексте политики, которую Россия в целом проводит по отношению к Крыму.
В нашем эфире радио «Крым Реалии» экс-президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов в прошлом эфире говорил о том, что на полуострове исчезают целые отрасли сельского хозяйства. И действительно, не все так радужно, как отчитывается Аксенов. Давайте послушаем его слова о коррупции, поскольку этот вопрос, который становится основным в центре внимания всех СМИ, не мог Аксенов обойти. Давайте послушаем, обсудим.
В Крыму за 4 года по подозрению в коррупции уволены и осуждены десятки должностных лиц, в том числе высокопоставленных чиновников Совета Министров. Только за прошлый год от занимаемых должностей освобождены более 50 должностных лиц из числа руководителей исполнительных органов власти и их заместителей. Увольнение связано не только с подозрениями в коррупции, но и с неудовлетворительными результатами работы. Нам необходимо и дальше совершенствовать антикоррупционное законодательство и усиливать контроль за его исполнением. В прошлом году по инициативе Комитета по противодействию коррупции при правительстве республики принято 12 нормативно-правовых актов. Проведено 185 проверок, по результатам которых уволено 22 должностных лица. По материалам Комитета возбуждено 3 уголовных дела.
Сергей Аксенов, говорящий про коррупцию, обсуждаем доклад его с директором Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым. Сейчас обсудим после того, как примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, как вас зовут? У вас есть возможность высказаться в прямом эфире.
Алло, доброе утро. Я вам скажу, что я звоню из Крыма, Северного Крыма, пенсионер. Они говорят, так слишком хорошо стало жить. Это все вранье. Для них хорошо было жить. Они больше воруют. Инвестиции Россия дает много денег. Им нравится. Пускай дает. Больше построить, больше останется. Во-первых, работы нет для людей. Зарплата низенькая. Но пенсионеры, в основном пенсия 8500, это стандарт. Все так получают. И попробуем. Все подорожало. Ну не то. Качество продуктов, все прочее. Ну, они говорят, хорошо живет. Это все вранье. Им я говорю, хорошо живется. Все прекрасно. Ну, любой предатель, им всегда предателям хорошо. Они поближе к кормушке находятся.
Спасибо вам большое за ваше мнение. Я напомню, что вы можете звонить в наш эфир по телефону 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044-490-2905. Отчет крымского правительства обсуждаем с директором Крымского экспертного центра Алексеем Стародубовым. Итак, вот и наш слушатель говорит о коррупционных моментах в Крыму. И Аксенов не мог не уточнить, да, что в Крыму, как мы знаем, много людей задержано по подозрению в коррупции. Как вы оцениваете, реально ли Аксенов говорит о таком количестве должностных лиц, арестованных за коррупцию?
Вы знаете, я хотел бы вернуться к звонку нашего слушателя. То есть он действительно прав, это такой, знаете, крик души человека, который там проживает. Ну, переведем это в категории экономические, то есть действительно структура валового регионального продукта, то есть не только есть смысл смотреть на внутренний валовый продукт, но и на валовый региональный продукт. Его структура в корне поменялась после того, как Крым был аннексирован. Если в украинском Крыму были развиты такие отрасли, как транспорт, сельское хозяйство, то в данном случае у них осталось там есть промышленность, извините, тоже одно из ключевых направлений, то в данном случае все перекосилось в сторону социального сектора и государственного управления. То есть, грубо говоря, простым языком, если вы не связаны с государственным сектором, то, соответственно, улучшения, о которых говорит Аксенов, вас не коснутся. То есть, если вы не связаны с выполнением каких-то государственных заказов, либо не работаете в организациях, связанных с местным самоуправлением, то говорить о каких-то улучшениях не приходится.
Спасибо большое, Алексей. Давайте послушаем еще несколько звонков из Крыма, поскольку нам важно услышать мнение наших слушателей. Здравствуйте, откуда вы? Есть несколько минут у вас.
Алло.
Да, здравствуйте, алло. Вы в эфире.
Добрый день. Да, здравствуйте, вы в эфире. Скажите, пожалуйста, как можно сочетать прирост промышленного производства с дотацией, которую вливает Россия в регион Крыма. Само понятие дотация — какие-то взаимоисключающие понятия. Получается, что это не самодостаточный регион, но тем не менее они имеют какие-то прибыль, какие-то уровень роста. Объясните, пожалуйста, мне этот фактор.
Спасибо большое. Сейчас обсудим с нашим экспертом этот вопрос. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. Кто вы, ваш вопрос или ваше мнение в эфире? Есть возможность?
Спасибо большое. Сейчас обсудим с нашим экспертом этот вопрос. Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. Кто вы, ваш вопрос или ваше мнение?
Вы в эфире. Говорите.
Алло?
Вы в эфире, да. Алло? У вас есть
это
несколько
я?
Секунд. Да.
Здравствуйте, я из Крыма. Меня Татьяна зовут. Я хочу сказать, что этот отчет Аксенова в лучших советских традициях. Почему же так на бумаге хорошо, а в реальности все очень плохо? Все совершенно не так. Поэтому нужно стыдиться вот этих цифр, а не гордиться ими. У меня все. До свидания.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. У нашего слушателя был к вам вопрос по поводу прироста промышленного производства и дотаций и возможности совмещения этих данных в докладе Аксенова.
Совершенно правильно. То есть, ну, на самом деле, в ответе, в вопросе нашего радиослушателя как раз есть и ответ. Сопоставить дотации и развитие региона, ну, никак нельзя их сопоставить. То есть, это действительно правда. Я об этом в первой части как раз и говорил. О том, что есть показатели экономические, которые признаны во всем мире, и есть то, о чем сказала наша слушательница, такие желания так называемого главы правительства Республики Крым. То есть это действительно так, то есть просто чистая пропаганда и выдаваемая, желаемая за действительное. Возвращаясь к вопросу о коррупции, о том, о чем мы собирались поговорить, ну, во всяком случае, совершенство законодательства о коррупции уж точно не в Крыму будут, то, о чем говорил Аксенов. По поводу каких-то там 10 должностных лиц или там 50 лиц подозреваемых и так далее, и так далее. То есть это все, знаете, напоминает такую поговорку, как «пчелы против меда», когда слышишь такие вот речи о коррупции, то есть из уст нынешних так называемых руководителей. То есть на самом деле мы же понимаем, что все вот эти вот так называемые дела, которые возбуждаются по отношению к чиновникам, это на самом деле такой элемент манипуляции общественным сознанием на полуострове и ничего общего с эффективной борьбой с коррупцией не имеет. Достаточно смотреть на доклады по России в целом относительно коррупции международных организаций, таких как Transparency International, и все станет понятно и ясно, какой же уровень коррупции, в том числе и на полуострове.
Спасибо вам большое. Спасибо. Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов был с нами на связи. Мы успеваем еще обсудить слова Аксенова о приросте туристического комплекса в Крыму. С нами на связи Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, экс-начальник управления Министерства курортов и туризма Крыма. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день, студия. Здравствуйте.
Аксенов сказал, что Крым посетили в этом году, да, в 2017 году 5 400 000 туристов, и это на 3 с лишним процента меньше, чем в 2016. То есть даже уже Аксенов отмечает, что туристический поток все же снижен. Как, на ваш взгляд, обстоит дело в Крыму с турпотоком?
Ну, смотрите, Крым и вопрос туристического потока в Крыму – это баллистическая область. То есть это трудноизмеряемый показатель, который стоит в перечне там 10 показателей, которые нужно показать, что это лучше, чем было при Украине или хотя бы при уровне Украины. То же самое было, например, как выборы там сумасшедшие, там показатели, ну, за Путина в Крыму. То же самое вот в категории таких же показателей является туристический поток. То есть это политическая категория, которую по-любому покажут больше, чем или на уровне Украины. Я не думаю, что там есть больше 2 000 000 туристов, чисто инфраструктурно туда невозможно попасть. То есть когда мы работали в Крыму, 65% до 70% попадали туда же путями. Таких инфраструктурных больших решений, которые могут это заменить, этот поток, ну то есть 5 миллионов туристов, не просто, это не несколько там дополнительных паромов или еще чего-то там. Очень большие цифры, которые заменить невозможно. Вот. Поэтому показывают уровень, чисто показывают политический показатель уровня, который был в Украине. То есть реально, это, на мой взгляд, это 2-2,5 миллиона, где-то 1,7 прибывает самолетами, остальное берет на себя там паром и авто. Это все, что можно сделать даже инфраструктурно в Крыму.
Аксенов также отметил, что более 9 инвесторов в туристической отрасли работают, но не уточнил, кто именно. Есть ли у вас данные по этому поводу?
Инвесторов?
Да, инвесторов.
Цивилизованный, смотрите, туристическая отрасль одна из самых чувствительных к безопасности. То есть, ну, к примеру, если это АПК, то оно растет там в любой сфере, в любом месте, вне зависимости от того, что происходит на территории. Можете на себя померить, то есть поедете ли вы, например, на отдых, там, когда есть какая-то проблемная ситуация. Будь то там, ну, не в Сирии, но было в Египте, там, было даже в Японии. То есть никогда, ну, в Абхазию, в Осетию, то есть вы туда... Люди, как правило, когда знают, что есть какая-то угроза, хоть малейшая, не проходящая безопасность, они туда не едут. Поэтому инвестора, во-первых, что такое на такое сумасшедшее количество, там 4 000 частных мини-отелей и там под 700 санаторно-курортных учреждений, что такое там какие-то 9 инвесторов, это ничто. И это однозначно государственные там структуры, либо структуры, которые там подконтрольны там около, ну, кругам власти Российской Федерации, которым дали зайти на рынок под конкретный проект. Ну, например, там, построить отель там, для там, какой-то из госкомпаний, да, которая будет загружаться госкомпанией, или на которую какую-то государственную программу там оздоровления детей будут направлены. А цивилизованные сети, там, отели и прочие инвестора, то есть вот это настоящие инвестора. Они на такие территории, особенно спорные или проблемные, никогда не застрелят. Это не абсолютно никакая там попытка с моей стороны там подать. Это во всем мире так работает. И никто никогда на такую территорию как бы по-нормальному не зайдет.
Спасибо вам большое. Спасибо. Игорь Кобеля, специалист по региональному развитию, экс-начальник управления Министерства курортов и туризма Крыма, говорили сегодня о докладе подконтрольного России правительства Крыма по работе за 2017 год в эфире радио «Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Сточные воды Крыма сливают в ливневую канализацию. Украина объявила в розыск депутата Бакулина. Крымские пожарные отчитались о работе на выходных. Далее подробно. Более 800 объектов в аннексированном России и Крыму, производивших сброс истоков в ливневую канализацию, отключены от коммунальных сетей. Об этом накануне сообщает сайт российского правительства Крыма со ссылкой на вице-премьера Игоря Михайличенко. По словам Михайличенко, попадание неочищенных сточных вод в акваторию Черного моря несет огромную экологическую опасность. Россия объявила персоной нон-грата сотрудника Черногорского посольства, сообщила накануне Министерство иностранных дел России. Вследствие отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, Великобритания, к высылке дипломатов или отзыву из России послов прибегли более 30 стран, которые таким образом выразили солидарность с Лондоном. Россия пообещала ответные меры. Национальная полиция Украины объявила в розыск народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина, против которого Генеральная прокуратура Украины расследует уголовное производство. Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе «Разыскиваемые лица». Дата исчезновения Бакулина указана 19 марта этого года. 15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Бакулина к уголовной ответственности, его задержание и арест, таким образом удовлетворив соответствующее представление Генеральной прокуратуры. За прошедшие выходные дни сотрудники управления МЧС России в аннексированном Крыму привлекались к тушению 4 пожаров, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в Крыму прошли проверки готовности лесничеств к тушению пожаров. Целью проведения проверок, по информации пресс-службы, была отработка организации межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных пожаров, повышение оперативной готовности диспетчерской службы лесного хозяйства Крыма. Киберполиция Украины сообщила о разоблачении 23-летнего хакера из Киева, который с помощью фишинга отбирал у владельцев доступ к их персональным страницам в соцсетях, после чего требовал за него деньги. Во время обыска у мужчины изъяли для экспертизы компьютерную технику и мобильные телефоны с различными карточками, которые тот, как подозревается, использовал для регистрации фейковых доменных имен, а также блокнот с черновыми записями, где записаны все операции по движению средств. И о погоде в Крыму сейчас плюс 4 градуса, на Чингарии в Новоалексеевке плюс 5. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». Микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете звонить в нашу студию и задавать вопросы своим нашим экспертам и высказывать собственное мнение. Набирайте номер телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о строительстве первого крымского крематория, который начали строить в селе Красная Зорька под Симферополем. Кто именно начал это строительство, почему объект перенесли из Ялты под крымскую столицу и опасен ли крематорий для окружающей среды и людей, все это обсудим в ближайшие полчаса после того, как послушаем сюжет, подготовленный нашими коллегами, в котором они расскажут, как идет строительство крематория и почему недовольны местные жители.
Крым в центре внимания.
В Крыму появится первый крематорий. Построить его планируют на территории мусульманского кладбища, недалеко от села Красная Зорька под Симферополем. Местные жители жалуются журналистам портала «Краймеан Татарс». Они не хотят дышать пеплом и протестуют против строительства этого объекта рядом с жилыми домами.
На территории нашего кладбища мусульманского, я не хочу сказать, что можно в другом месте сделать, но подальше от населенных пунктов, чтобы эти глаза людские не видели.
Ну, рядом с этим построением, с так называемым крематорием, пои, распаеванная земля для депортированных. Насколько я знаю, по закону граница должна быть минимум 500 метров от этих поев. Мы там выращиваем сельхозпродукцию, все будет отражаться на продукции. Поэтому народ, конечно, против.
Это будет выходить в атмосферу, а этим дышим мы. Вы представьте, что будет и как может возрасти численность заболеваемости.
В свою очередь, генеральный директор Крымской национальной мемориальной компании Михаил Ремес настаивает, крематорий не навредит ни здоровью местных жителей, ни окружающей среде.
Кремация в мире на сегодняшний день признана самым экологически чистым способом погребения человека. Поэтому у нас будет, скажем, весь комплекс мероприятий, именно связан с экологией. Первое – это экологически чистое оборудование. Второе – мы сейчас ведем переговоры с зарубежными партнерами по использованию экологически чистых гробов. Но одна из главных задач, которую мы ставим перед собой, это именно вопрос экологической безопасности.
Изначально возвести крематорий планировали на территории кладбища Иссары в Ялте. Решение о строительстве объекта в российском правительстве Крыма одобрили еще в 2016 году. А в декабре 2017-го блогеры интересовались мнением ялтинцев о том, нужен ли городу крематорий.
Вообще курортная зона. Как можно всю землю отдавать под кладбище?
Уже столько этих кладбищ, вы знаете.
И потом очень много... Вот мы уже в возрасте люди. Мы желаем, в общем-то, чтобы нас сожгли просто-напросто.
Я уже место рядом с женой забил. Мне не нужен крематорий.
Ялта находится в амфитеатре. Она будет непродуваема. То есть люди должны быть похоронены так, как по иудейским и христианским традициям. А крематория – это мерзость.
Вообще крематория нужен, но не в Ялте.
В итоге российские власти города решили, курортный город – не самое подходящее место для строительства крематория. Летом 2017-го по требованию российской прокуратуры Ялты проект приостановили.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реаль», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, сегодня говорим о строительстве первого крымского крематория. Напомню, его хотели строить в Ялте, однако перенесли строительство в село Красная Зорька под Симферополем. Если вы хотите высказать свое мнение по поводу того, нужен ли крематорий в Крыму, набирайте номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на полуострове, 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины. Итак, по данным реестра крымских инвестпроектов, проект строительства кремационного блока в селе Красная Зорька будет вести предприятие Крымская национальная мемориальная компания. До этого предприятие планировало построить крематорий на кладбище Иссары под Ялтой. Уже получили 9 соток земли на 49 лет. Планировали вложить более 20 миллионов рублей в это строительство. Однако не удалось построить крематорий именно там. И я надеюсь, что у нас сегодня будет возможность спросить у директора Крымской национальной мемориальной компании, почему именно. И было решено перенести строительство вот в село Красная Зорька под Симферополем. Однако местные жители выступили категорически против постройки крематория. И видео с мнениями крымчан опубликовало издание «Краймеан Татарс». Давайте послушаем расширенный блок этого мнения, что именно не нравится местным жителям.
Крымчане говорят.
И на территории нашего кладбища мусульманского, я не хочу сказать, что можно в другом месте сделать, но подальше от населенных пунктов, чтобы эти глаза людские не видели.
С народом не поговорили, не предупредили, не сказали. Вот видите, весь он оттуда дует, вся вонь. Мусорка раньше была, жгли, хорошо хоть мусорку убрали. Оттуда теперь не дует. А раньше вот все оттуда сюда дуло. Мы все нюхали здесь. А теперь вы вот это нюхаете.
Ну, рядом с этим построением, так называемым крематорием, пои, распаеванная земля для депортированных. Ну, насколько я знаю, по закону граница должна быть минимум 500 метров от этих паёв. Мы там выращиваем сельхозпродукцию. На данный момент зерновые, завтра овощные, может, культуры какие-то будут. Это все будет отражаться на продукции. Поэтому народ, конечно, против.
Это будет выходить в атмосферу, а этим дышим мы. Мы народ, который здесь проживаем. Вы представьте, что будет и как может возрасти численность заболеваемости.
Тут такие погодные условия, постоянные ветра, и все задувает. Вы представляете, что это будет? Это мы, как жители этого села, все очень против этого. Мы не хотим этого, и мы хотим, чтобы нас услышали и приняли какие-то меры.
Крымчане говорят.
Местные жители выступили против строительства крематория в селе Краснозорька под Симферополем. Кроме экологических проблем, в соцсетях обсуждается и религиозный аспект. А с нами на связи отец Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. У него спросим, как православная церковь относится к кремации.
Добрый день. Православная церковь большая, история наша большая. И способов захоронения в православной традиции чрезвычайно было много, вплоть до того, что один киевский митрополит завещал в XIV веке бросить свое тело просто в болото, и чтобы собаки его, по возможности, съели. Все-таки Бог всемогущ и не связан материальными обстоятельствами. Поэтому те, кто сгорели в пожаре при взятии Киева в 13-м столетии, те, кто погибли в Освенциме, все равно Бог всех воскресит в теле, соберет, дополнит, доделает. Поэтому захоронители в земле или кремация – это все-таки не самое важное с точки зрения верующего православного человека. Предпочтительно традиционно захоронение в земле. Но это не строго христианская традиция, это идет с глубины веков. Есть возможность – хорошо, нет возможности – найдем другую возможность.
Однако митрополит Симферопольский, Крымский, Лазарь, это, я напомню нашим слушателям, церковь Московского патриархата, неоднократно говорил в интервью и о том, что выступает Московский патриархат против строительства крематорий в Крыму, именно потому, что кремацию православная церковь не приемлет. Вот с чем связана такая позиция, на ваш взгляд?
Ну, еще раз скажу, православие большое. Сегодня в России возрождается, к сожалению, наиболее консервативная разновидность православия, которая боится всего и плохо знает собственную историю. Потому что, конечно, исторические захоронения, еще раз скажу, были самые разные. Простейший пример. В Греции на Афоне считается, что если монах и мощи тела не истлело, не остались чистые беленькие косточки, то это не святой. А в России, например, да и в Украине тоже, прямо противоположные традиции, только нетленные мощи – указатель святости. На 180 градусов развернулось представление. Я думаю, что религиозных возражений здесь все-таки быть не может, потому что важна логика, важно объяснить, а чем плохо кремация. Я бы хотел, чтобы меня кремировали и прах бы развеяли над Галилейским морем в Святой Земле. Ну, или хотя бы где-нибудь на Москва-реке. Вот. И мне очень нравится, как сейчас на Западе люди завещают свой прах в торфяные горшочки, чтобы из них росло дерево. Ну, тоже хорошо. Поэтому я думаю, что все-таки надо не зацикливаться на том, какие мы будем после смерти, а сосредоточиться на том, какие мы при жизни.
Напомню, что говорим с отцом Яковом Кротовым, священником Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви. А наши слушатели в соцсетях спрашивают, а на кого ложится грех и является ли грехом дача разрешения на такую процедуру? Но, судя по вашему ответу, грехом кремация не является, да?
Грехом является купация, а кремация – это уже дело вкуса.
То есть можем сказать нашим слушателям, что это дача разрешения на процедуру и собственное принятие подобного решения с точки зрения вот, Украинской автокефальной православной церкви не является грехом.
Ну, за все таки фальную православную нашу церковь я говорить не могу и не хочу. Я говорю за себя, это более, ну как, я спасенный человек. От чего я спасен? От коллективизма, от растворения в чем-то таком общем. Еще раз скажу, вот мне главное понять причину, почему можно или почему нельзя. Еще раз скажу, величайший святой и русской церкви, и украинской церкви, князь Владимир, мощи погибли при пожаре в 1238, когда монголы брали Киев. Так что он не святой, он не воскреснет, ну это абсурдно так говорить. И мало у кого сохраняются мощи тела дольше нескольких лет. В основном тело сгнивает в земле примерно за 7 лет, но это зависит от почвы. Если вот как у меня родные лежат в Химкинском кладбище, так там просто болото, жижа. Надо понимать, что люди там похоронены плохо. Другое дело, что мы-то все равно. То есть наши попытки уйти от воскресения, отмазаться от вечности чем-то материальным, ну, давайте тогда как цыгане. Могилы 4 на 4 метра, и туда и телевизор кладут, и компьютер, и кровать, чтобы все спокойненько было. Полегче, а то Бог захочет нас воскресить, а на нас огромные гранитные надгробия.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был отец Яков Кротов, священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви в эфире радио «Крым Реалии».
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Итак, говорим в нашем эфире о строительстве первого крымского крематория, который теперь возводят вместо Ялты возле Симферополя, вблизи села Красная Зорька, рядом с мусульманским кладбищем. И местные жители возмущены началом работ. По их словам, не было проведено публичных слушателей, и они опасаются за свое здоровье. О том, насколько крематории могут быть экологически небезопасными, спросим у Владимира Кимаева, эколога из Сочи, члена Совета экологической вахты по Северному Кавказу. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
А насколько вообще, на ваш взгляд, безопасны крематории и где их точно нельзя строить?
Вы знаете, строительство крематория в таких зонах, как прибрежные зоны Черноморского побережья, это касается и Крыма, наверное, и Кавказа, Северного Кавказа. Тут дело в чем, понимаете, вы сейчас сказали о проведении общественных слушаний, ну да, это обязательный элемент, понимаете, обязательный элемент. Поэтому если таких общественных слушаний не было, то это уже неправильно, это уже нарушение закона о прохождении проектов такого типа. В Сочи это проблема на самом деле, это были обсуждения, но не публичные, а просто такие общественные, как бы неформальные, скажем так, больше обсуждения, и в этом смысле мнения разделились. Потому что на самом деле эта проблема, она не просто техническая или технологическая или экологическая. Это и социальная, это может быть даже и где-то и политическая проблема, понимаете? Это касается и тех многонациональных диаконсессий, которые находятся на данной территории, где планируется вот такое предприятие, скажем. Вот, первое. Второе, по поводу экологии. Но понимаете, для того, чтобы доказать, что это безвредное производство, я ставлю это слово в кавычки, конечно, производство, предприятие, естественно, необходимо четко понимать, какая очистка будет, какая технология, потому что есть там две или три в мире технологии, именно по вот таких, которые применяются именно для того, чтобы вот работали эти крематории. Первое. Второе. Есть территории курортные территории, на которых запрещено и строительство мусоросжигательных комплексов. Сейчас в России это называется термическая обработка коммунальных отходов. А также и вот такие предприятия такого типа.
А не помните еще ли вы, каким элемент законом это регулируется, этот момент, запрет?
Вы знаете, я вам не скажу сейчас. Не скажу, потому что я специально не готовился к такому эфиру, да, и не могу вам ничего предоставить. Я знаю, что курортные зоны, по крайней мере, запрещать, статус курортных зон не предполагает строительство предприятий по термической обработке твердых бытовых отходов, ну, коммунальных. Еще одна вещь, понимаете, есть нормы определенные санитарные, допустим, где говорится о том, что, скажем, строительство там крематория возможно при определенном количестве жителей, скажем так. Если это межмуниципальная, скажем, какая-то территория, где, на которой планируется строительство, это одно. То есть в любом случае должны быть определенные расчеты. Потому что у нас, например, вот в Сочи, да, просто кому-то захотелось вот что-то, да, допустим, поставить тот же термический комбинат по обработке отходов. Это одно. А вот, скажем, вопрос, когда мы поднимали вопрос о строительстве крематория, тут же начался у нас такой диалог, когда часть наших оппонентов говорила о том, что у нас есть и мусульмане, у нас есть и буддисты, у нас есть и другие люди, которые, с одной стороны, может быть, и хотят, чтобы их кремировали, с другой стороны, есть часть населения, которая категорически против вот такой процедуры. Поэтому эти мнения надо учитывать. Понимаете? Вот в чем дело. И здесь, на мой взгляд, необходим широкий диалог и подготовка населения. Необходимо в этом случае, поскольку, во-первых, это еще и затратное мероприятие, в любом случае. Это ложится на плечи какого-то бюджета, там, или муниципального, там, или регионального, там, или федерального бюджета. В любом случае, все эти вещи должны обсуждаться. И если в этом есть крайняя необходимость, то в этом случае людей в этом нужно просто убедить. Убедить, понимаете? Вот, наверное, по примеру такому же, как это было связано, проходило с Олимпиадой в Сочи, когда с 2006 года уже проводилась работа о том, что, ну, такая, знаете, популярная работа в прессе, там, на телевидении, о том, что вот Сочи готовится, значит, к проведению это самое, Олимпиады, необходимо строиться, будут какие-то неудобства, там, т.т., они связаны с тем-то, с тем-то, с тем-то, что будет переселение, что будет, значит, там, строительство грандиозное, которое будет неудобство для жителей в определенном степени и по трафику автомобильному, транспортному, и по прочим, значит, в том числе экологическим, значит, моментам. Поэтому такая работа должна начинаться вести сейчас. И хорошо, что вы эту тему поднимаете.
А в Сочи, хорошо, кстати, что... говоря, в Сочи еще обсуждается вопрос, потому что я помню, в 2014 году были общественные слушатели, по крайней мере, сюжеты такие в СМИ проходили.
У нас, понимаете, эта тема возникает постоянно. Почему? Потому что у нас сейчас прошла работа по изменению и по формированию нового генерального плана территории города Сочи. И это проблема болезненная, потому что нормативы предполагают строительство еще 11 кладбищ, представляете, 11. Там огромнейшая территория. Но это по кладбищам. Естественно, территория, вопрос крематории, кремация ставится во главу угла. Вот в чем дело. Mm-hmm. Это очень важный вопрос. Потому что если, например, тот же Крым, например, да, планируется развитие его, комплексное развитие там, территории переезжающего развития и так далее, то есть предполагается увеличение жителей, естественно, это и школа, это и социалка, и прочее, прочее. Значит, это люди рождаются, люди умирают, естественно, должны быть родильные дома, должны быть кладбища, или должна быть какая-то система другая, вот, ну, те же крематории. Поэтому это, без широкого обсуждения эта проблема будет только, ну, усиливаться. Когда вдруг где-то, например, на проблемной территории, ну, проблемную ставлю в кавычки, да, на многонациональной территории ставятся крематории, и, ну, естественно, это будет вызывать определенные протесты. Будут, ну, они должны возникнуть, даже не теоретически, а практически, понимаете? То есть тут даже бабки, как говорится, не ходи. Угу. Вот. Поэтому просто должно быть комплексный подход, стратегическое должно быть планирование этой ситуации. Даже ведь сам объект по территории, он же небольшой.
Понимаете, напомню, что большой. В эфире радио «Крым Реалии» говорим с Владимиром Кимаевым, экологом из Сочи, членом Совета экологической вахты по Северному Кавказу. Правильно я понимаю, что вы считаете, что если население составляет меньше миллиона в регионе, да, то крематории строить не стоит в этом регионе?
Вы знаете, здесь нужно учитывать еще и географию, и даже топографию. Потому что и те факторы, о которых я говорил, это наличие курортной зоны, что это курортная все-таки территория, да, если она курортная, вот, это и количество жителей, естественно, это и экологическая составляющая. То есть люди должны быть готовы к новой технологии. Скажем так, потому что, упаси Господи, пойдет неприятный запах, и тут уже будут протесты, вы же понимаете. Вот, поэтому это, я еще раз говорю, это комплексная проблема. Тут говорить только о количестве жителей, это еще, ну, как бы, ну, обсуждать часть проблемы. На самом деле это все решается в комплексе.
А вы говорили...
Она и сложна, эта проблема.
Вы говорили о некоторых видах технологических работ, да, при строительстве крематории. А какие именно эти работы? То есть сколько, какие именно сейчас существуют, да, виды крематориев, если так можно их назвать?
Есть такая, конечно, неприятная, но это неприятная тема на самом деле, сами понимаете, она очень циничная.
Но от чего же? Это вопрос
Да, да. Ну, это, например, вопрос применения каких-то тех материалов, которые будут использоваться при кремации. Либо это будет газ, либо будет какой-то углеводород другой, допустим, жидкий, там еще что-то такое. Это тоже имеет значение. Вот. Потом, сама система фильтрации, допустим. Либо это будет скрубер Вентури, например, да?
Это как?
Обрабатывающий выход. Угу. Ну, это есть такая технология, которая используется на многих предприятиях, где что-то сжигается, понимаете? Угу. То есть в какой степени, например, это оборудование будет, ну, безопасно там. Вот. Что еще? Ну, сама технология, сама ритуальная, вот часть ритуальная, то есть либо это будет какой-то элеватор, либо это будет там, ну, связано с помещениями, это все для людей важно. То есть как это будет красиво выглядеть, как это будет обставлено, то есть это работа, которая должна проводиться уже сейчас. Что вот есть проект такой-то, есть проект такой-то. Это, то есть все это, опять же, в комплексе. Вот. Потому что душа человеческая, извините, у живых людей, она трепещет, как говорится, и в будущем они также будут думать о том, как им рекомендовать себя похоронить своим родственникам, либо ну, традиционным способом, просто как сейчас принято у нас, либо это будет кремация. То есть все это имеет значение.
А вот. Существуют ли, возможно, какие-то исследования по поводу того, насколько, да, крематорий безопасны или небезопасны? Ну, то есть понятно, что есть выбросы, нужна система очистки, да, есть разные виды систем очистки. Ну вот, допустим, среднеоборудованный крематорий или укомплектованный по всем, со всеми, с учетом всех технологических, да, составляющих. Вот есть ли какие-то исследования по безопасности крематориев?
Вы знаете, все это есть, и даже есть документация определенная по этому поводу. И на самом деле существует. Единственное, что я хотел бы вот по этому поводу сказать, что ну, каждый случай, он индивидуальный. Есть мировой опыт. Пожалуйста, у нас есть страны, где просто-напросто все это дело является традиционным, скажем так. То есть колумбарии существуют определенные, да, существуют, ну, допустим, при этих же крематориях, либо это просто какие-то территории мемориальные, там, где стоят эти урны, стеночка, все это сделано красиво, вот, и, ну, говорю, все это требует, говорю, очень пристального обсуждения, в смысле, изучения, обсуждения, потому что для каждой отдельной территории это индивидуальный случай, в общем, дело. Поэтому вот все, что могу вам сказать.
В любом случае, крематории нельзя строить, да, в рамках заповедника. Об этом обсуждалось, собственно, при строительстве крематория в Ялте. Но вот в селе под Симферополем заповедника нет, но недалеко находится кладбище, что, в принципе, логично, как это происходит. Да, и крематорий в Киеве, например, расположен также на территории кладбища. С этим проблем, на ваш взгляд, не должно возникать.
Да, вот вы знаете, я вам скажу мою точку зрения. Я не против крематория. Я не против крематория даже на территории города Сочи. Я лично не против. Но то у меня есть определенные аргументы. Они связаны с территориями кладбищ, с оценкой воздействия на окружающую среду. Потому что, вот на мой взгляд, и огромные территории в городе Сочи, которые сейчас работают без обработки фильтрата, которые сходят с этих вот огромных территорий, которые находятся на склонах кладбища. Вот. Это, на мой взгляд, носит больше ущерба, нежели стоял бы одно сооружение в удобном месте, понимаете, и которое могло бы обслуживать большую, огромное количество жителей. У нас количество жителей за 20 лет увеличилось почти в два раза. У нас сейчас официально 502 тысячи людей в городе Сочи. Это буквально за 10 лет с 380 до 520, представляете, до 502 тысяч. Это огромнейший прирост, и это проблема реальная. 11 кладбищ, представляете, сейчас вот... Ну, часть из них реконструируется, часть, точнее, кладбищ, а еще строится дополнительно. И это огромная территория, просто огромная.
Спасибо.
В нашем городе Сочи, где И так зеленых зон мало, еще вот такая вот проблема. Она существует на самом деле. Да.
Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был Владимир Кимаев, эколог из Сочи, член Совета экологической вахты по Северному Кавказу. С ним обсуждали, насколько безопасны крематории, где их нельзя строить, вблизи от населенных пунктов и необходимо ли по законодательству общественные слушания. Эти же вопросы мы надеялись адресовать генеральному директору Крымской национальной мемориальной компании Михаилу Ремезу, который, собственно, этот крематорий и строит под Симферополем. Были ли эти слушания проведены? Почему строительство практически бывшее в фазе серьезное уже перенесли под Симферополь. И мы говорим Михаилу, что у него всегда есть возможность на наших страницах и в нашем эфире рассказать об этой теме в эфире радио «Крым Реали».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Порошенко обеспокоен судьбой Балуха. Анкара выдала ордер на арест Гюлена. Крымские парки озеленили. Далее подробно. Президент Украины Петр Порошенко очень обеспокоен судьбой осужденного в аннексированном России Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который в знак протеста голодает с 19 марта. Об этом 2 апреля сообщила в Фейсбуке вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, комментируя свою встречу с главой украинского государства. Осужденный в аннексированном России Крыму украинский активист Балух голодает с 19 марта. Суд в Турции выдал ордер на арест религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена, живущего в США, и еще 7 человек по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, сообщает Радио Свобода со ссылкой на турецкие СМИ. Ордер появился накануне визита в Турцию президента России Владимира Путина. Как сообщило агентство Анадолу, Гюлена и 7 других лиц подозревают в попытке, цитирую, «уничтожить конституционный порядок и планирование убийства». Посла России в Турции Андрея Карлова убили в декабре 2016 года на фотовыставке в Анкаре. Дипломата выстрелил полицейским в люд Алтинташ, который в то время был не при исполнении обязанностей нападавшего, застрелили на месте. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,8 балла в южной части Боливии. Об этом сообщили в геологической службе США, передает Укринформ. Как отмечается, подземные толчки произошли в 10:40 по местному времени. Его эпицентр располагался в 127 километрах к юго-востоку от города Тариха, а очаг на глубине 557 километров. Произошедшее землетрясение стало одним из сильнейших в истории Боливии. Тем не менее, по последним данным, оно не привело к жертвам и разрушениям из-за того, что очаг залегал глубоко под землей. За прошедшие выходные в парках и скверах Симферополя высадили почти 70 деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба детского парка, передает новости Крыма. Как сообщил директор объединения городских парков Александр Шабанов, за прошедшие субботу и воскресенье активная посадка крупномерных деревьев, а именно кедров, пихт, грабов, секвой, пюней, сосен и кленов, велась в парке имени Гагарина на разделительной полосе по проспекту Победы рядом с памятником Александру Суворову. В парке имени Гагарина, уточнил Шабанов, в субботу и воскресенье озеленили несколько участков. И о погоде в Крыму сейчас плюс 6 градусов, на Чангаре в Новоалексеевке плюс 5. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Как обычно, в нашем эфире работают прямые телефонные линии 8 800 10 06 926. Если вы житель Крыма, 044 490 2905. Если вы находитесь на материковой части Украины.
Тема дня.
Сегодня поговорим о влиянии пропаганды на детей, для чего детей, отдыхающих в крымском лагере «Артек», российские силовики собираются обучать навыкам следователей, как вопрос идеологического воспитания подрастающего поколения на полуострове вывели в отдельный сегмент деятельности пропагандистской системы и зачем в Крыму продолжают милитаризировать сознание детей. На эти темы поговорим после сюжета, в котором наши коллеги расскажут, в какие именно проекты хотят привлечь молодежь крымские чиновники.
Крым в центре внимания.
Молодая медиагвардия. Подконтрольные Кремлю крымские чиновники хотят привлечь юных крымчан к так называемому развенчанию пропаганды об аннексированном Крыме в интернете. Об этом пишет информагентство «Новый день». Отсутствие положительных новостей о жизни полуострова – это на сегодняшний день одна из основных проблем крымских СМИ. Так считает российский замминистра образования, науки и молодежи Крыма Константин Аликин.
Не только органы власти должны размещать информацию. Важно, чтобы сама молодежь размещала в интернете ту информацию, которую мы считаем позитивной, правильной, о достижениях и успехах республики и страны, наших лидерах. Поэтому данное направление мы считаем наиболее важным. Формируем, если можно так сказать, медиагвардию.
По сведениям Министерства обороны России, в 2017 году на территории Южного военного округа, куда Россия включает и аннексированный Крым, проведено более 800 мероприятий патриотической направленности. Одна из последних инициатив, связанных с пропагандой российских силовых структур, будет реализована в детском центре. «Артек». В конце марта руководство Центра и Следственный комитет России подписали соглашение о партнерстве. В течение 2018 года российское ведомство планирует реализовать в лагере образовательную программу «Юный следователь». Таким образом, сотрудники Следкома России хотят пробудить у крымской молодежи интерес к своей профессии. «Артековцев» регулярно привлекают к участию в политической жизни Крыма и соседней России. Так, 16 марта этого года в лагере состоялся так называемый детский референдум. Его участники подготовили напутствие президенту России о приоритетах государственной политики в области детства.
Поддерживаете ли вы напутствие артековцев и предложение в программу «Десятилетие детства» вновь избранному президенту Российской Федерации? Ну, конечно, поддерживаю.
После российской аннексии полуострова правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в Крыму.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Итак, говорим сегодня о милитаризации сознания, о влиянии пропаганды на детей. И я напомню, что свое мнение вы можете высказать в нашем эфире, набрав номер телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, 044 490 29 05, если вы житель материковой части Украины. Не забывайте смотреть наши эфиры в соцсетях и на нашем сайте. Кроме того, обязательно после эфиров заходите, чтобы текстовую версию их прочесть. А с нами на связи эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Последние заявления о создании медиагвардии из детей, которые, напомню слушателям, которых заявил замминистр образования крымского Константин Аликин. Теперь вот снова в Артеке программа «Юный следователь», которая должна быть направлена на популяризацию профессии. С чем вы связываете вот такие проекты?
Ну, стараются молодежь вовлечь вообще во все сферы жизни Российской Федерации, крымскую. Потому что это одна из приоритетных политик работы с молодежью. Насколько я знаю, когда я проводила исследование милитаризации сознания, то огромные деньги бюджетные и бюджета всех уровней выделяются как раз на это. Поэтому, конечно, важно, чтобы молодежь хотела быть в России, хотела заниматься тем, что Россия ей предлагает. Что Россия предлагает? Помимо того, что всяческими способами склоняет молодежь к мыслям о том, что нужно служить в армии Российской Федерации, теперь склоняют к мысли детей о том, что нужно служить также в пропагандистских каких-то силах. Медиагвардия будет заниматься же не журналистикой, скорее всего, а писать то, что захотят власти, как сами эти оккупационные власти и заявляют, по сути. И плюс теперь еще предлагают служить в силовых структурах Российской Федерации, которые тоже на полуострове, как вы знаете, далеко не всегда занимаются правоохранительными функциями, которыми, в принципе, и держава-оккупант должна заниматься. Но у нас сейчас в Крыму получается, что оккупационные власти больше занимаются карательными функциями, эти силовые структуры, чем охраняют людей там, от преступников.
А кто влияет, какие группы влияют на милитаризацию детского сознания в Крыму, да, на воспитание лояльности, по вашим словам, вот, действующей власти?
На самом деле сейчас делается как раз вот эта вся милитаризация и вовлечение в силовые структуры и в военизированные структуры детей как раз делается для того, во-первых, чтобы вербовать в свою армию, как я уже сказала, но еще и для того, чтобы стереть индивидуальность человека. Это очень важно в плане того, что таким образом они пытаются вырастить поколение, которое будет не способно критически мыслить и будет не способно противостоять власти. Да? То есть, когда дети занимаются какими-то военизированными мероприятиями, они ходят строем, ходят в форме, то, конечно, это очень хорошо и стильно стирает индивидуальность. И в это вовлечены почти все структуры, которые есть сейчас на полуострове оккупационной власти. То есть, когда я проводила свое исследование, то там были задействованы и получали на это финансирование. Система образования, потом развлекательные структуры, то есть проводятся постоянно какие-то концерты, театрализованные мероприятия, то есть учреждения культуры, Министерство культуры тоже проводит конкурс, там, «Гонка героев», например, фестиваль. Туда вовлекаются и военные, и парамилитарные формирования, и дети, которых учат собирать автоматы. Плюс различные общественные организации, не только крымские, которые сейчас в Крыму работают, но и российские организации, которые получают гранты от государства и лично от президента Путина на как раз вот это так называемое военно-патриотическое воспитание, которое по факту является вот как раз этим активным зомбированием молодежи и вовлечением вот в эти все военизированные структуры детей с самого раннего детства. Поэтому...
Ну и кроме того, наверное, стоит отметить еще и религиозные организации. Я тут вспоминаю приведенный вами пример о братстве православных следопытов, которые получали...
Да, следопыты-разведчики, конечно, тоже. И тут русская православная церковь уже выдает гранты вот как раз на эту деятельность. То есть раньше это были, назывались скауты, да, в Украине это называется пласт, а в России почему-то это решили соединить как раз с пропагандой, ну, православия, и под личиной православия скрывается вот обучение навыкам разведчика. То есть это такая жуткая смесь, которой, по-моему, больше ни в одной стране мира нет, на самом деле. Поэтому это очень страшная тенденция, и проще, наверное, сказать, кто не занимается этими вещами. Они занимаются милитаризацией сознания только, наверное, религиозные культы не московского патриархата, и не русской православной церкви, но у них другие, как бы, они просто какую-то свою истину там, да, рассказывают детям. А все, кто связан с как-то с государственными структурами, они точно этим заняты. Угу.
Ну и, собственно, стратегия России по образованию и воспитанию детей, вы говорили, что в нее внедрено также, да, пропагандистское воспитание.
Да, обязательно элемент пропаганды всегда есть. Причем, вот как показало наше последнее исследование, которое мы с коллегами делали, пропаганда агрессивная, да, вот этой войны и военизированных мероприятий всегда еще связана с разжиганием ненависти и созданием образа врага в лице других национальностей, этносов и народов, да. То есть, как показало наше исследование, сейчас язык вражды разжигается к мусульманам, крымским татарам, украинцам, и в сознании детей создается образ, что вокруг находятся одни враги. Внутри Крыма тоже находятся враги-диверсанты, пятая колонна. И с этими всеми людьми нужно бороться каким образом? Либо идти в армию, либо идти в силовые структуры. То есть вот эта агрессивная пропаганда, которая навязывается детям, все эти строи, марши, праздники, форма и сборка автоматов, совмещается с вот этой ненавистью и страхом, который разжигается с помощью языка вражды в сознании ребенка. И он, конечно, с одной стороны, привлечен красивыми картинками, формой, и возможности трогать оружие, с другой стороны, напуган тем, что сейчас на него нападут какие-то диверсанты, террористы или какие-то злобные кровожадные украинцы, которых все собираются резать, по их словам, за русский язык. И, конечно, у ребенка фактически не остается другого выбора, потому что они максимально стараются еще перекрыть доступ к альтернативной информации. И это, конечно, пугает, когда все это вместе совмещаешь, всю эту информацию, которую мы собрали, то это, конечно, серьезная угроза, и нужно думать, как нам ей противостоять.
Если активная, это агрессивная, да, милитаризация сознания детей будет продолжаться, что вы можете прогнозировать вот уже, допустим, через 5 лет или через 3 года? Возможно ли как-то противостоять этому?
Я думаю, что, скорее всего, Российская Федерация сейчас, конечно, будет увеличивать количество, во-первых, призывников из Крыма, потому что им выгодно в армию и впоследствии отправлять куда-то в боевые действия не граждан Российской Федерации, а граждан Украины, которых они захватили и насильно сделали своими гражданами, потом зомбировали с помощью вот этой всей пропаганды, о которой я сейчас говорю, да, поколение уже как раз подросло за 4 года, обработанное пропагандой. Можно его спокойно призывать в армию, увеличивать это количество и таким образом этих детей использовать в своих каких-то боевых действиях, которые сейчас Россия ведет по всему миру. Поэтому я считаю, что это, конечно, одна из их основных целей. И противостоять этому можно только создавая максимально комфортные условия для молодежи, чтобы она общалась с Украиной, чтобы она выезжала в Украину на обучение или просто там с какими-то визитами, посещениями. Способствовать, чтобы люди максимально получали украинские паспорта, чтобы молодежь, подростки получали биометрические паспорта, чтобы они имели возможность поехать в Европу. Сейчас, тем более, у нас зашли лоукосты, и ребенок там может за 10 евро уже, 18-летний, я имею в виду уже, который взрослый, получил паспорт. За 10 евро полететь в Варшаву и посмотреть, как живут люди. И тогда эта пропаганда будет рушиться в его голове. Наша задача, конечно, бороться с этой пропагандой, показывая реальную фактическую жизнь в Украине, что здесь не так ужасно и страшно, как пишут об этом в российских СМИ.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была эксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова. Говорили о милитаризации детей. Вы можете высказать свое мнение в нашем эфире, набрав номер 8 800 10 06 926, если вы в Крыму 044 490 2905, если вы житель материковой части Украины. И с нами на связи Святослав Батов, координатор проекта «Информационные войска Украины». Здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте.
А каким образом вот удается, да, вот этот вопрос идеологического воспитания подрастающего поколения так вот внедрять во все сферы российской жизни, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, Россия к этому, конечно, подходит очень комплексно. Она не только полностью практически зачистила информационное поле Крыма для всех категорий граждан, там, и в том числе для детей, для подростков. Но она также занимается тем, что замещает коренное население, вот то население, которое там проживало до аннексии, она замещает новоприехавшими там из Ростова, из Дальнего Востока, которые с радостью меняют там свои депрессивные регионы на солнечный Крым и привозят туда своих детей. И вот эти дети, они действуют как, знаете, как та закваска, которая они в своем городе, они в своем населенном пункте, они не имели никакой альтернативы, они не имели там истории, скажем так, свободного более-менее общества, которое имели те крымчане, которые жили в Крыму до аннексии. Но они с собой привозят вот тот менталитет и потихонечку, знаете, заквашивают крымское общество этим менталитетом российским, соглашательством. Они влияют на своих сверстников, принося им ту идеологию, которая была им привита. Ну, плюс, конечно же, работает российское телевидение, как главный рупор российской пропаганды, которая рассказывает о том, что у нас везде враги, что нам нужно готовиться к войне. И это дает свой оттиск, в том числе на воспитание детей, поскольку люди, они по своей природе, они восприимчивы к пропаганде, наверное, 90%. Люди этому верят, людям нужны объяснения тех событий, которые происходят в мире, они не хотят быть в стороне от этого, поэтому российская пропаганда, скажем так, падает на довольно добротную почву.
Плюс программы, да, о которых нам рассказала Ирина Седова, образовательные программы, вот, например, юный следователь, который вот сейчас в Артеке будет учить детей азам криминалистики, юридической психологии и различным криминалистическим моментам. Вот для чего такие программы? И связаны ли они с пропагандой? Или, возможно, как могут нам поставить сейчас вину некоторые слушатели, мы сейчас преувеличиваем несколько влияния подобных программ, проводимых в Артеке, например?
Я не думаю, что мы преувеличиваем, поскольку Россия все-таки имеет огромный аппарат, скажем, тех, кто должен заниматься репрессиями, ну не в том смысле слова репрессиями, а именно репрессивный аппарат, то есть милиция, Росгвардия, кто-то должен идти служить в ОМОН в будущем, кто-то в будущем должен пойти служить в армию, кто-то должен в будущем пойти в ФСБ, поэтому они пытаются, конечно же, с самых детских лет детям прививать какую-то любовь к вот подобным вещам, не давать им там, возможно, альтернативы развиваться в каком-нибудь творчестве или в спорте, но давать им понимание, через, в том числе через их родителей, что путь ФСБшника, путь военного, путь там, человека, который имеет отношение к силовым органам, это путь успешного человека. Потому что, ну, если вы, я думаю, знаете, что в российском обществе, если ты имеешь какое-то отношение к каким-то силовым структурам, это значит, что у тебя уже, в принципе, в жизни все получилось, потому что на фоне вот той бедности, которая, в принципе, есть, ну, если мы отбросим там Москву и какие-то основные города, то на фоне вот той бедности, которая есть, все эти люди обычно выглядят очень выгодно, поэтому в Крыму, если мы начнем сравнивать зарплаты там учителей, зарплаты медиков с зарплатами представителей репрессивного аппарата, каких-то правоохранительных структур, то мы можем прийти к простому выводу, что, ну, наверное, дети захотят, получив какие-то навыки, получив какую-то долю пропаганды, получив живой пример из своей жизни о том, что их сверстники, чьи родители занимаются вот такой деятельностью, они живут лучше. Я думаю, что они в будущем захотят стать частью этого аппарата. Поэтому здесь очень простой расчет на будущее. Ну, я думаю, в том числе Россия понимает, что в будущем, возможно, все-таки, я думаю, уверен, что там наверху у них понимают, что в будущем, возможно, деоккупация Крымского полуострова, поэтому вот то засевание пропаганды детских умов, оно имеет, наверное, даже две причины. На случай, если они вырастут еще под российской юрисдикцией, они смогут стать частью, скажем, силовых структур России, на случай, если произойдет деоккупация, они смогут стать и народным телом в Украине, и вдруг там когда-то через какие-то десятки лет снова что-то поддержать, если вдруг Россия снова что-то попытается предпринять против Украины и Крыма.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи был координатор проекта «Информационные войска Украины» Святослав Батов.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым. Реалии» у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о влиянии пропаганды на детей. С нами на связи украинский психолог Лариса Волошина. Доброе утро, Ларис.
Доброе утро.
А каким образом в Крыму родителям научить детей справляться с насаждением вот российской идеологии в школе, в прессе?
Ну, во-первых, надо понимать все-таки причину, почему, для чего оккупационная власть делает то, что она делает. Это советские лекала. Более того, в Советском Союзе была программа, начиная с 1934 года, так называемая программа борьбы государства за умы юных граждан. В принципе, эта программа была направлена на то, чтобы оторвать ребенка от семьи. Поэтому существовали такие созданные при пионер-домах и в ЛКСМ отряды юных дозорников. Это примерно то, что сейчас мы видим, воссоздается в Артеке. Более того, эти дети направлялись в Артек. Это дети, которые помогали НКВД искать запасы пшеницы в селах, которые сдавали своих собственных родителей, соседей и так далее. Более того, если мы читаем, например, книгу, которая была издана к 15-летию Артека, там описывается история этих детей-дозорников. И там вот, вот есть очень интересные эпизоды. Например, как ребенок сдал 15 килограмм, нашел, сдал яму, которую его мама, куда она спрятала 15 килограмм пшеницы. То есть всего лишь 15 килограмм. Понятно, что речь не идет о каких-то огромных залежах. Это не кулаки, это люди, которые пытались выжить. Но вот ребенок сдал собственную маму. Или отряд детей в селе Киевской области, который они нашли сдали отряд так называемых группу парикмахеров, то есть тех, кто стриг колоски. И вот эти дети отправлялись в Артек. То есть, в принципе, российская власть использует лекала советской власти. И мы должны понимать, что, что для маленького ребенка, для него, ему очень сложно устоять при такой пропаганде, когда ему навязывается, что то, что происходит, это правильно, что так и должно быть, охрана там собственности, борьба с враждебным элементом. И поэтому ребенок становится перед очень серьезной дилеммой. Быть со своей семьей, а семья крайне важна для ребенка, она для него является целым миром. Или действовать так, как его учат в школе. В этом ключе родители должны понимать, что их ребенок, он находится очень тяжелым, в условиях тяжелой моральной дилеммы. И здесь необходимо, самое главное, не давить. Аккуратно рассказывать ребенку о общих человеческих ценностях, таких как жизнь, семья, друзья, порядочность, многие-многие вещи. Учить ребенка не быть критичным, не предпринимать каких-то действий, не подумав о последствиях. Если в сегодняшнем мире очень часто дети используются в интернет-пропаганде. Их учат, во-первых, как есть такая программа правильного пользования интернетом, правильного написания постов в интернетах. Поэтому родители должны очень тщательно следить за этим. Ребенок, как показывают исследования, с радостью отдает родителю ключи от своего аккаунта. То есть это абсолютно нормально поговорить с ребенком и сказать, что его аккаунт в соцсети, что хотелось бы, чтобы родители имели к нему доступ для помощи, для защиты ребенка. Надо следить, что делает ваш ребенок в первую очередь.
Это в случае, когда родители действительно понимают, да, силы пропаганды. А если родители сами запутались, есть ли какой-то совет детям, возможно, подросткам, как развить в себе критическое мышление и как искать новые пути получения информации, чтобы понимать, что происходящее вокруг не всегда такое, как представляют нам окружающие?
Ну, если родители запутались, и ребенок находится в состоянии борьбы поколений, я, конечно, это очень тяжелая ситуация. Вот, но первое, что и в том, и в другом случае, как со стороны родителей, так и со стороны детей, ни в коем случае не вступать в жаркие споры. Не надо доказывать что-то такое, что человек пока не способен воспринять. Если у ребенка, у подростка, родитель запутался и находится в состоянии, верит пропаганде, то ребенок может, в принципе, сам найти информацию в интернете. Благо, мы живем все-таки в свободном мире. Это, во-первых. Во-вторых, необходимо формировать группы близких себе людей. Это друзья, это общение, это какие-то, возможно, совершенно не политические, но общеценностные, общечеловеческие группы, такие как группы, например, художников, любителей литературы. То есть найдите себе окружение, которое будет близким вам по морально-ценностным категориям. Не обязательно идеологическим. Но главное, чтобы это были люди, которые разделяют ваш кодекс чести. Потому что то, что делает пропаганда, она искривляет вот именно кодекс чести. Она учит, что предательство, доносительство, что ненависть к людям с другой точкой зрения – это дело чести для настоящего гражданина. Так поступали советские власти с детьми, так поступает путинская пропаганда. Поэтому, в принципе, вырабатывание вот этого кодекса на основе имеющихся у нас общечеловеческих ценностей, литературы, культуры. Это то, что может спасти. Ну и, конечно, окружение. Ищите окружение, которое близко вам по духу.
Как вы считаете, внедрение контрпропаганды, да, со стороны Украины имеет ли, ну, как бы, будет ли влиять на идеологическое, да, разрушение вот этой российской пропаганды?
Я думаю, что это тоже очень сложный вопрос, потому что любая борьба идеологии в отдельно взятой душе, отдельно взятом разуме, это всегда конфликт и боль. Для ребенка это очень тяжело. Я не думаю, что контрпропаганда как способ, как донесение правдивой информации до детей. Это способ нивелировать действия российской пропаганды. Скорее, это просто четкая, структурированная правдивая информация. Поэтому нам стоит увлекаться не контрпропагандой, а поддержкой. Поддержкой тех, кто чувствует себя неуютно в этой ментальной мясорубке, которую оккупационные войска устраивают, оккупационная власть устраивает на территории территории оккупированного Крыма. И самое главное, что мы должны понимать, что крымчане сегодня находятся под массированным ударом пропаганды. Это не идет ни в какие сравнения с гражданами Российской Федерации, потому что то, до чего российское общество дошло за 18 лет путинского правления, сейчас на крымчанах пытаются наверстать в течение нескольких лет. Поэтому это идет очень жестокая обработка. И если мы говорим о том, что мы внедряем контрпропаганду, если мы будем действовать теми же жесткими методами, навязывать какую-то идеологию, то люди будут находиться в тяжелом моральном и психологическом состоянии. Скорее надо действовать все-таки... Пропаганда, противодействие пропаганде – это спокойная, четкая, структурированная, безэмоциональная информация, которая успокаивает, а не возбуждает психику.
Спасибо большое. Напомню, что с нами на связи была украинский психолог Лариса Волошина. Сегодня говорили о идеологическом воспитании подрастающего поколения в Крыму. Это радио «Крым Реалии». Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.